Все. Добрый вечер. Еще раз всем, кто собрался. Большое спасибо, что пришли. Значит, мы продолжаем книгу Дер ха-Шем. Значит, мы находимся в теме, так сказать, которая связана с тем, что человек, какие возможности есть у человека в этом мире, что он может сделать в этом мире того, чтобы этот мир исправить. И мы достаточно серьезно разобрали три уровня действий по исправлению самого себя и этого мира, который человек может в этом мире совершить. Я вкратце напомню. Да? Значит, прежде всего, это есть заповеди, которых очень много. То есть они связаны с физическим человеческим телом, с физической составляющей. Есть исправление качеств. Это нечто более глубокое. Значит, и... Соответственно, исправление качеств имеет куда более далеко идущие последствия как для самого человека, так и для исправления мира. И самое главное – это изучение Торы, которое само состоит из трех уровней. Можно просто читать святые книги, вот, и это уже дает исправление. Можно читать и так, чтобы понимать, да, что в них написано, тоже можно по-разному понимать. И есть то, что Рамхаль назвал асагот, есть постижение. То есть можно читать эти книги так, чтобы постигать. Это вот слово постижение, оно недаром названо постижением. Кстати, на иврите то же самое. Леосиг, да, это означает как постичь чего-то, так и достичь, в смысле дотянуться. То есть другими словами, что это слово асага, постижение, оно должно означать, что человек выходит за рамки вот того, кем он был в начале, и достигает чего-то такого, что в принципе не находилось в его пределах. То есть это вот глубина изучения. В общем, так или иначе, да? То есть у человека есть три огромных, имеющих колоссальное влияние, три вида инструментов по исправлению самого себя и по исправлению этого мира. Мы обращали уже внимание на это, то, что Рамхаль говорит дальше. Но вот как бы поразмышляв на эту тему две недели, я пришел к выводу, что здесь нужно сделать отдельный урок, чтобы, значит, осветить некий аспект. А именно, какой аспект? Да? То есть как только Рамхаль закончил говорить о заповедях, значит, он говорит такую вещь. «Веулам сибат коль мацаве я адам хишкато убагирато гины ги айрат панов из баракшмо илав». То есть улам, то есть вместе с тем, после всего, что было сказано, настоящая причина любого состояния человека, будь то человек погруженный во тьму, то есть не видящий, не понимающий ничего, будь то светлый человек, постигший многое, так вот, единственная причина и настоящая причина у этих состояний человека – это освящение лица Всевышнего, обращенное к нему, обращение Всевышнего. То есть, другими словами, после того, как Рамхаль объяснил, рассказал, какие инструменты есть у человека для того, чтобы исправить себя, исправить этот мир. После этого он говорит, на самом деле, единственная причина изменения состояния самого человека, а уж тем более и мира, она в том, что Всевышний обращает лицо к человеку. Вы слышите, о чем речь? То есть Всевышний дал человеку инструменты, то есть дал ему задание, выставил к нему определенные требования, сказал, что нужно человеку делать, причем не просто так сказал, еще заставил это искать. В общем, дал Тору со всеми вот ее уровнями как бы исполнения и понимания. То есть дал человеку серьезное задание. А потом Рамхаль нам сообщает, что на самом деле настоящая причина человеческого подъема и совершенствования не в том, что человек исполняет эту Тору, не в том, что он ее учит и постигает, а в том, что Всевышний обращает к нему свое лицо. То есть, другими словами, я бы должен был здесь задать вопрос, мы вообще занимаемся чем-то на самом деле, или это все игра? Чтобы как бы подчеркнуть, поставить точку. Что происходит?
Человек прикладывает усилия, результат дает Всевышний.
Человек прикладывает усилия, результат дает Всевышний. А что, жалко было дать без усилий.
Человек делает у себя то, на что приятно посмотреть.
Секундочку, да? Хорошо сказано. Я хочу предложить рассмотреть этот вопрос, скажем так, с максимальной глубиной, на которой я сегодня могу его рассмотреть. Да? То есть для того, чтобы рассмотреть вот этот вопрос с максимальной глубиной и широтой, я хочу обратиться к другой книге Рамхаля, называется «Даат Твунот Бет». Одна из моих таких любимых книг. В ней есть в начале нечто, ну вот, что лично у меня когда-то вот перевернуло все мое мировоззрение. В очередной раз. У меня оно не раз переворачивалось. Да? То есть даже при изучении Рамхаля. Топ. Значит, эта книга называется «Даат Твунот Нубет», потому что она как «Даат Твунот» тоже построена в диалоге именно «Разум и душа» Сехель Венешома. Значит, на самом деле это отдельная книга, она была найдена, скажем так, уже после смерти Рамхаля. Вот такое назвали «Даат Твунот Нубет». Тут, значит, то есть тут тоже диалог разума и души. Вот. И тут, значит, в начале этого диалога душа задает разуму такой вопрос. Значит, «Одеяние решено ма они», спрашивает душа у разума. «Прежде всего сообщи, кто я такая, что я собой представляю». Душа спрашивает у разума, вот что я такое есть. Ну, то есть это вопрос вопросов. Вот. Ну, Рамхаль всегда начинает с вопроса вопросов, но он всегда его задает как бы под каким-то углом. То есть вот здесь вопрос задан под таким углом. Душа спрашивает у разума, скажи мне, кто я есть такая? Вот. И я пропущу, да, то есть буду читать только то, что нужно. Значит, и говорит разум душе в процессе ответа. И не нехай фо ины гу, шелеках неврат баалат пхират варацон, шенатан алеха маса, битох зман емей миспар, Шеникцафлах, ликнот хаим ницхиим вендаадну калами. Значит, сейчас я переведу, объясню. Так вот, говорит разум душе, суть твоя в том, что ты создана, обладающей свободой выбора и желания. Сейчас обратите внимание, да? Свободой выбора и желания. Рамхаль говорит не просто свобода выбора, говорит свободой желания. Да? То есть ты создана, обладающей свободой выбора и свободой желания. Поскольку возложена на тебя задача в ограниченное число дней, которые тебе отведены, заслужить жизнь вечную и бесконечное наслаждение. Ты обладаешь свободой выбора и свободой желаний, потому что на тебя возложена задача, нарушающая какой-то второй закон термодинамики. В ограниченное число дней заслужить бесконечную жизнь и вечное наслаждение. То есть Рамхаль здесь подчеркивает, прежде всего, да, то есть что мы должны здесь увидеть, Рамхаль подчеркивает, что задача на душу возложена грандиозная. Это невозможно себе представить. Кстати, есть не здесь, не в этой книге, есть в другом. То есть Рамхаль там это чуть-чуть более прямо говорит. Он говорит так. Ну как можно заслужить в ограниченное число дней безграничную награду? Это, ну, кстати говоря, это аргумент. Сказать, что награда заслужена, она не на самом деле, она понарошку. Да? То есть, но здесь-то Рамхаль говорит не так. Здесь он говорит специально для того, чтобы вот получить вот эту фантастическую вещь, находящуюся за пределами воображения, у тебя есть свобода желания. Свобода выбора, свобода желания. Так он это называет. Значит, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу немножко объяснить. Да? Вот это вот баалата роцон, да? Я просил вас обратить внимание, что здесь не просто свобода выбора, свобода желания. То есть, другими словами, как минимум, человеческая душа в определенной области может пожелать того или пожелать всего, что не обусловлено никакими предыдущими событиями человеческой природы, ничем. Вот это и есть свобода желания. Теперь, когда мы говорим о Всевышнем, когда Каббала или мудрецы Каббалы, которые нам что-то объясняют, когда они нам объясняют сферот, они начинают, ну, сферот как качество проявления Всевышнего, или качество, в котором Всевышний проявляется в этом мире по отношению к нам, они всегда начинают с качества, которое называется рацион, желание. И, честно сказать, мне это даже мешало довольно долгое время. То есть Рамхаль в разных местах, он спорит с Аристотелем и доказывает, что желание Всевышнего абсолютно свободно и ничем не обусловлено. Дался ему этот Аристотель. То есть ему постоянно нужно было как бы вот, даже если он не поминает имя Аристотеля, он говорит, что желание Всевышнего абсолютно свободно. То есть то исходное желание, которое в конечном итоге привело к сотворению нашего мира, оно не было ничем не обусловлено. Всевышний обладает свободой желаний. Вот когда я понял, что Рамхаль говорит в этом месте, я понял, почему он постоянно об этом говорит. Потому что, когда мы говорим о том, что человек сотворен по образу и подобию, Бецелем Элоким, да, кто занимался так или иначе, где-то слышал, что-то учил, все, что связано с Каббалой, тот прекрасно знает, что вот это по образу и подобию, это означает подобие человека известной системе сферот. Верно? Есть Хохма, Бина, Дас, и это как бы ну, разновидности, скажем так, качеств, которые проявляются разум, есть качество Хесед и Гвура, это все это имеет параллели как в человеческой душе, так и в человеческом теле. Самое главное из качеств, ну то есть самое первое, самое возвышенное, Кетер, оно как бы не имеет параллели, ну то есть настоящего отображения в человеческом образе. Потому что кетер это нечто возвышенное. Кетер это то самое желание Всевышнего. Рамхаль говорит, что в этом и есть самое главное подобие человека Всевышнего. Здесь. Это и есть самое главное. Это и есть то, чего должен как бы в конце концов достичь, чего он должен проявить. Всевышний обладает свободой желания. И человек должен проявить в конце концов свободное желание. Вот это свободное желание и делает его тем, ради чего его Всевышний создал. Вот когда человек проявит свободное желание, ничем не обусловленное, вот тогда он и станет по-настоящему заслужившим бесконечную награду и вечное наслаждение. Понятное дело, что когда мы говорим об ограниченном человеке, который как бы с нашей точки зрения, то есть он существует в определенных рамках, понятное дело, что мы не можем себе представить, чтобы такой человек в ограниченное или неограниченное время заслужил что-то безграничное. То есть в самом человеке лежит потенциал выйти за пределы своей собственной природы. И этот потенциал это и есть свобода выбора, то есть возможность совершить свободный выбор, возможность проявить ничем не обусловленное желание. Был такой Рав Шимшон Пинкус Зацаль, потрясающий человек. То есть он объяснял простым языком глубочайшие вещи. Он не так уж долго жил, погиб довольно молодым. Вот. Он, не знаю, как это сказать по-русски, ну, вроде как проповедник был такого известного в Израиле. Он умел объяснять простым языком самые сложные вещи. Он однажды сказал, свобода выбора это ешми-айн, это сотворение нечто из ничего. То есть, когда человек по-настоящему проявляет свободу выбора, он как Всевышний, или как будто как Всевышний, творит нечто из ничего. То есть, он проявляет, показывает или достигает что-то такое, чего вот в нем не было еще вчера. Свобода выбора – это не есть передо мной две возможности, которые мне одинаково доступны. И я выбираю из них. Нет, это не... Как Рав Полищук говорил, это не свобода выбора кота между двумя помойками. Свобода выбора это то, что на самом деле, насколько это возможно, уподобляет человека Всевышнему. Поэтому Рамхали говорит, свобода желания. То есть проявление свободы желания это проявление чего-то такого, чего в человеке на первый взгляд и нет. То есть вот насколько это важно, насколько это серьезно. Свобода желания. И дальше тут Рамхаль говорит, «Машелони тен леколь брия ахерет». Вот это действительно не дано никакому другому созданию. В принципе не дано. Вот это вот что на самом деле отличает человека от животного. Вот допустим, если мы говорим о параллелях, да, то есть если... Предположим, мы ограничимся тем, что вот эти слова по образу и подобию, они означают, что человеческое тело устроено вот как схема сферот. Знаете, животное тоже устроено по тому же принципу. Да? И все вот эти вещи, да, допустим, Аризель, он оперирует, как устроено, где там находится печень, где почки, где селезенка, там, значит, о чем он говорит? Он же препарированием, извините, трупов не занимался, да? Он говорит о том, как устроено животное, да? Есть целый трактат, толстенный трактат, называется «Хулин», про то, как резать и закошеривать зарезанное животное, и, ну, там очевидно, да, то есть любой... Любой самый начинающий каббалист, который только учил трактат Холли, он прекрасно понимает, что этот трактат говорит о том, как устроен и человек в том числе. Да? То есть все вот это вот соотношение органов, вся его как бы вот внешняя параллель, да, внешнее подобие системы сферот, она там, ну, как бы в глаза бросается. Вот. Но, как я уже говорил, не это главное. Да? То есть то, что человек является как бы внешним подобием, да, всей системе сферот, это на самом деле только следствие, что в нем есть самое главное, это свобода желания.
Прошу прощения, не забудьте, пожалуйста, когда будете ходить, нужно подняться на 5-й этаж.
Обязательно.
В курсе, да? И, да. Расписаться там.
Хорошо. Спасибо. До свидания. То. Прошу прощения. Так, значит... Настоящее подобие человека в том, что он может проявить свободное желание. То есть это, я думаю, что достаточно слов было сказано о том, насколько это важно. Теперь нужно обратиться в другую сторону. Теперь нужно понять, насколько это трудно, насколько это сложно. Сложно не в смысле совершить, а сложно объяснить, сложно понять. То есть я уже сказал, что... Рамхаль здесь, очевидно, уподобляет свободу желания человека свободе желания Всевышнего, о которой он очень много говорит и постоянно как бы на все лады, да, объясняет, что желание Всевышнего было абсолютно свободно и ничем не обусловлено. Чем он это доказывает? Чем Рамхаль аргументирует, что желание Всевышнего абсолютно свободно? Он аргументирует тем, что Всевышний всемогущ. Он совершенен. Его способность творить абсолютно совершенна. Для него нет ничего недоступного. Значит, соответственно, он может сделать действие, которое не обусловлено ничем. Человек, даже если он венец творения, даже если он самый развитый представитель животного мира, вершина эволюции, да, как бы его мы ни назвали, человек это сотворенное. Он не может сделать ничего. Откуда у человека свободное желание? В принципе, свобода желания Всевышнего обусловлена самой не природой, самой сущностью его существования, самой сущностью его бытия. Рамхаль это называет истинностью его бытия. То есть это другим творец просто быть не может. Человек сотворенный. Сотворенный в мире, в котором власть принадлежит только Всевышнему. Откуда у человека свобода желания? И вот если мы перевернем страницу, то мы здесь найдем, где Рамхаль отвечает на этот вопрос. Мы все здесь находимся. Вот. Значит, здесь написаны такие слова. «Выкашираца из баракшмоша и цея невра баля пхира». Когда захотел он, благословенный, чтобы появилось такое творение, обладающее свободой выбора. Гины газар рацойна, шилой еупольфи отсмовы рацоно. Так вот, постановило его желание, следите за нюансами речи, да? Постановило его желание, да? Значит, что он будет действовать не по своей собственной сущности, не по своему желанию, не сам. То есть, когда Всевышний сотворил этот мир, он постановил, что действовать в этом мире он будет не сам, а согласно тому, как будут готовы те, кто должен получать. То есть Всевышний совершает в этом мире действия только в ответ на действия человека. На самом деле не все, да, то есть только то, что имеет отношение к свободе выбора. Понятно, что Всевышний сотворил целый мир, почти идеальный, да, который там в конечном итоге выразился в возникновении Ган-Эйдена, в который поместил человека. Но это отдельная тема, да, такое заблуждение считать, что Всевышний сначала сделал Ганейден, а потом поместил человека. На самом деле написано не так. Он поместил туда человека, а потом, как сообщает, потом Тора сообщает, что в Ганейдене на самом деле ничего не выросло, пока человек не помолился. Да? Все зашуршало, зашевелилось, взросло как бы и зашелестело листьями, только после того, как туда был помещен человек, он помолился Всевышнему. То есть все было готово, но ничего не работало. Да? Ничего не было приведено в действие, пока не появился человек. Но даже это был еще несовершенный, как бы не до конца идеальный мир. И дальше вот его дальнейшее исправление, то есть преодоление различия между тем миром и по-настоящему совершенным миром вечного наслаждения, это и есть свобода выбора человека. Понятно, да? То есть все равно, в конце концов, как бы на человека возложенное превращение конечного, фактически смертного, приходящего мира в бесконечный мир. То есть самое главное все равно связано с человеком. И здесь Рамхаль говорит, что, конечно, на самом деле изменить этот мир, сделать его другим, может только Всевышний. Но он сделал так, что все вот эти действия он совершает только в ответ на действие, на готовность, на пожелание человека, в ответ на движение со стороны человека. То есть насколько человек готов, настолько Всевышний меняет этот мир. И это ни в коем случае не означает, то есть мы начнем с того, да, это ни в коем случае не означает, что это игра, что это понарошку. Что человек делает что-то маленькое, а Всевышний в ответ на это дает ему что-то большое. Нет. Недаром Рамхаль начал с того, напомню, с чего мы начали урок, что Всевышний наделил человеческую душу свободой желания. Свободой желания. То есть вот эта вот свобода желания, свобода выбора, которая... Даже если мы сейчас скажем, она сводится только к тому, чтобы захотеть получить то, что дает человеку Всевышний, даже вот эта свобода желания, она по сути своей несет в себе бесконечность. То есть для того, чтобы пожелать того, что хочет дать человеку Всевышний, человек должен выйти за рамки своей природы. Сейчас я объясню это более подробно. Вот. Сейчас я объясню это более подробно. Мы вернемся в книгу Дерех Хашем. Я объясню, что вообще вот эта фраза делает в книге Дерех Хашем. То есть, еще раз, о чем мы говорим. Значит, после того, как Рамхаль объяснил, рассказал нам, завлек нас тем инструментарием великолепным, который дал нам в руки Всевышний для того, чтобы исправить этот мир, Рамхаль говорит, на самом деле все это делает... Не человек, а делает это Всевышний. Но что? К чему тогда было говорить про заповеди исправления качеств, про изучение Торы? Теперь мы знаем, что Всевышний устроил этот мир таким образом, что он не совершает никакого шага по исправлению этого мира до тех пор, пока человек не будет готов к тому, чтобы этот шаг был совершен. То есть человек должен сделать с собой что-то, что позволит Всевышнему совершить этот шаг. И я уже сказал эти слова, снова повторю их. Если человек ничего не может сделать, потому что он человек, потому что он сотворенный, и единственный мандеомар, то есть тот, кто может что-то сделать в этом мире, только Всевышний. И все, кто в этом мире что-то делают, делают по его воле силы, которую он наделил. Кроме свободы желания человека, да? То есть это вот человек. Вот желание человека, оно как бы не подвластно воле Всевышнего. На самом деле не подвластно. То есть желание человека захотеть получить то, что ему хочет дать Всевышний, это единственное, что не подвластно воле Всевышнего. Но оно единственное. То есть на самом деле, то есть таким образом мы получаем, что по-настоящему та самая безграничная свобода выбора или свобода желания, которая есть у человека, она заключается только в том, что человек может захотеть, то есть может захотеть то, ради чего создал его Всевышний, то, что Всевышний ему хочет дать. Я надеюсь, этим понятно, как бы вопросов нет. Человек может только захотеть. Если это все, что может сделать человек. Кстати, хотел тоже еще одну вещь сказать, чуть не упустил. У хабадников есть такое красивое понятие, они просто им часто пользуются, называется битуль. Битуль в смысле как аннулирование, прекращение своего существования. То есть суть служения в том, что человек, ну по-русски так говорят, смешно, битулирует себя по отношению к Всевышнему. Такой русский глагол из ивритского корня. Да? Я объясню, откуда это все это берется. Аннулировать звучит глупо и неточный перевод, поэтому ну, как-то тяжело использовать это слово. Да? Склонять этот битуль, в смысле спрягать его согласно законам иврита, в русской речи тяжело. В общем, смысл в том, смысл вот этого понятия или смысл этого процесса в том, что человек ощущает себя никчемным. Никаким. То есть получающим благо от Всевышнего, не способным ни на что. То есть, Рамхаль здесь говорил, да, значит, что суть всех заповедей это в том на самом деле, чтобы человек исправил свои качества. Вот главное качество, самое главное, которое, то есть вершина человеческих качеств. Это то качество, которым обладал Моше Рабейну, анава, по-русски смирение. То есть, Талмуд спрашивает, чем удостоился Моше Рабейну, вот что он стал тем, кто получил для еврейского народа Тору. Какое у него было качество? Анава, смирение. Смирение. То есть он был сосудом, который получил от Всевышнего все, что Всевышний хотел дать. Он был готов к этому. Вот эта вот готовность, это и есть самое главное. Значит, когда мы исполняем заповеди, исправляем свои качества, что еще тяжелее, чем исполнять заповеди, изучаем Тору и постигаем какие-то вещи, которые находятся за пределами нашего воображения, ни в коем случае мы не должны забывать о том, что все то, что мы ощущаем, как свои достижения, допустим, я выучил что-то такое, чего раньше не понимал. Или совершил действие, которого сам от себя не ожидал. Поступил вдруг так благородно, но сам удивился. Да? Понятно, что человек в этом состоянии ощущает окрыленность. Я стал другим. Вот это я нужно держать в узде. То есть есть тонкая граница между тем, что человек ощущает некую возвышенность, которую он приобрел сейчас, и гордыней, которая у него может в этом случае возникнуть. То есть тут тончайшая грань между достижением, которое человек совершает, и превращением всего этого достижения в ничто, гордыню. И как только человек гордится тем, что он что-то достиг, что он что-то получил, то есть как только человек ощущает себя «я заслужил», вся его заслуга улетучивается, превращается в ничто. То есть мы имеем дело с таким парадоксом служения. То есть с одной стороны человек получает огромный инструментарий, да, для того, чтобы совершать какие-то действия, издеваться над собой, в смысле совершенствовать себя. Да? И при этом он должен понимать, что все, что он делает, он только готовит себя к тому, чтобы Всевышний проявил свою милость, которую задумал с самого начала, и дал человеку все эти возможности только чтобы проявить к нему милость. И ни в коем случае это не должно быть причиной для гордыни. Как тут гордыня? Действительно, да, я ж такой цадик. Вот. Я ж цадик, цадики же не гордятся. Какая гордыня? Окей. Но, смотрите, что происходит. Если по-честному. То есть сейчас это все нас возвращает опять к исходному вопросу. Мы вообще на самом деле что-то делаем или все понарошку? То есть, я бы здесь так сказал. Ну, так это принято у нас рассуждать, да, то есть обычно, когда мы говорим о служении, о заповедях, о большом количестве заповедей в иудаизме, мы как бы противопоставляем, как это принято в Талмуде, чему-то, христианству, например. Да? Мы говорим о том, что христианство, ну, как бы тоже декларируя совершенство человека, оно на самом деле не может привести его к настоящему совершенству, потому что оно фактически лишило его заповедей. То есть нет заповедей. То есть христианство как бы свело совершенствование или самосовершенствование человека к тому, что вот он должен думать хорошо, мыслить хорошо. То есть оно как бы разделило между повседневной жизнью человека, которая находится как бы за пределами, да, святости его, да, и с тем, как человек внутри ощущает. То есть оно как бы свело к тому, что все исправление, которое совершает человек, он совершает в сердце. По идее, мы сейчас сказали то же самое. Главное смирение. То есть главное не то, что делает человек, а как он себя при этом ощущает, казалось бы. То есть это нас возвращает к вопросу, зачем было все вот эти заповеди. Для начала. Начнем с заповедей. Зачем было так много заповедей? К чему это? О! И тут, для того, чтобы все-таки объяснить, зачем человеку так можно...